Всем привет! После долгого отсутствия мы возвращаемся, и возвращаемся мы в Италию к увлекательным приключениям армии Наполеона и самого молодого Бонапарта в Северной Италии. Олег Валерьевич, здравствуйте!
Добрый день!
Я с нетерпением ждал!
Я рад отправиться с вами снова в Италию. Там яркое солнце, и красивые пейзажи. Отлично! Вот. Но прежде чем отправиться в Италию, мне бы хотелось сказать несколько слов. Во-первых, мне хотелось бы обратиться к нашим зрителям. Я был просто потрясен тому количеству людей, которые смотрят и которые пишут положительные рецензии, тому количеству людей, которым понравилось. Это просто потрясающе. Если есть какой-то маленький процент людей, которым не понравилось, если бы его не было, тогда бы я не верил вообще, что все остальное – это правда, понимаете?
Остановите планету, я сойду.
Вот именно, да. То есть, в общем, это просто прекрасно. Я рад, что вот то, что мы сейчас делаем, оно полезно людям, и поэтому хочется, так сказать, делать это как можно более интереснее, так, чтобы это было интересно, полезно, а тема, конечно, очень, по-моему, увлекательная. Но возвращаясь все-таки к некоторым замечаниям, я хотел бы сказать по поводу роста Наполеона. Понимаете, здесь были вот такие по поводу роста Наполеона, что поймали, автор-то там типа неправильно, не знает, и говорит, что в футах и в дюймах-то будет вот на самом деле столько. Дело в том, что
Меньше, чем заявлено.
Да, дело в том, что футы и дюймы существуют французские и английские. И дело в том, что во Франции, разумеется, измеряли во французских футах. А французский фут, он 325 мм. Английский фут, он 305 мм. А французский фут 305. Ну, на самом деле, там 324, там еще с копейками долгим, почти 325, так же, как и английские. 304 там с копейками. Так вот, соответственно, дюйм французский 27,2 мм, английский 25,4. И вот рост Наполеона был измерен, сейчас мы не будем там о военных его школах, а вернемся к уже главному, к тому рост Наполеона взрослого. Он был измерен после смерти, и во французских футах он составил 5 футов, 2 дюйма и 4 линии, что если посчитать вот прямо там до копеечек 168,79 сотых. Ну, естественно, нужно округлить до 169, это не мысль, да? 169. И он был измерен также в английских 5 футов 7 дюймов по-английски, что составляет по-английски 1,70 м. Ну, естественно, что есть погрешность, ясно, что плюс-минус. То есть, грубо говоря, вот это вот 1,69 м, 1,70 м – это в рост Наполеона. Это абсолютный документ, это запротоколированное измерение, поэтому сомнений здесь нет. Есть только единственное сомнение, насколько он, так сказать, вот говорят, что позвонки с возрастом спрессовываются. Я не медик, не знаю, но вроде медики так говорят. И что, соответственно, если у него было 1,69 м, 1,70 м, значит, очевидно, в жизни может быть было 1,70 м, 1,71 м. И еще раз повторяю, то, что рост, значит, мы уже говорили, а средний рост его армии 1,65 м, средний рост русской армии 1,60 м, а средний рост населения русскую и французскую еще меньше, чем рост армии. Это вот возвращаясь, так сказать, к напечатанному. Следующее, что мне бы хотелось сказать, что все, что я здесь рассказываю, это не прочитанные 2-3 книжки и пересказ. Этому посвящена, в общем-то, десятки лет исследований. И прежде всего, и всегда говоря о том, что я сейчас вам буду рассказывать, я своим студентам всегда говорю, что для меня главная путеводная звезда – это синхронные документы. То есть документы, которые написаны. Вот если сейчас мы компания 96-го года, что писали тогда, в 796 году, люди, которые командовали французской армией, которые командовали австрийской армией, население местное и так далее. Разумеется, самый главный источник – это приказы. То, что несомненно, вот если приказано наступать на Кремону, это значит, что не приказано наступать на Милан, понимаете, это несомненные вещи. Вот, приказы, разумеется, рапорты официальные, но здесь мы уже понимаем, кому направлен рапорт. Понимаете, ясно, что командиру, если направит рапорт, там будут воспевать, так сказать, свои подвиги. Ну, это понятно, что нужно сразу вносить соответствующие корреляции, но все равно этот рапорт написан в это время. За то, что точно в рапорте, откуда он направлен. Скажем, если рапорт подписан, что он написан был в Пьяченце, это значит, что полк стоял в этот момент в Пьяченце, понимаете? Вот. Это первое. Ну, потом, разумеется, дневники, записки, письма этого времени, то есть все, что исходит из этого времени. Потому что мы знаем, что пройдет несколько лет, и люди уже во многом изменят свою позицию по отношению к тому, что происходит. Поэтому смотреть на события, как смотрели люди того времени, которым происходит событие. Дальше. Разумеется, нужно только на основе скажем, если мы потеряли, там, положим, что потеряли австрийцы, смешно, даже я, конечно, больше работаю с французскими документами, ну, потому что французский для меня, можно сказать, второй родной язык, но я, разумеется, работаю с документами австрийскими. К счастью, для меня австрийцы большую часть своих документов написали на каком языке?
На французском.
Ну, конечно. Знаете, вот сейчас я занимался как раз в архиве рапортами Кутузова 805 год, в который раз пересмотрел, так они все на французском, Михаил Иванович пишет. А что на русском писать? Он же пишет, чтобы все могли почитать. Вот рапорты Александру, Чарторыйскому, Разумовскому на французском языке. Даже внутренние иногда войсковые рапорты на французском языке. Ну, австрийцев то же самое. Ну, если нужно, можно разобрать, так сказать, и на немецком. Вот, но, разумеется, местные документы и так далее. Все это сравниваю. Если потери мы оценим там, австрийцев, сегодня будем говорить о сражении при Лоде, разумеется, только на основе того, что пишут австрийские отчеты, а не то, что французам там показалось. Соответственно, также потери французов только на основе того, что пишут французские отчеты. А уж насколько они верны, это уже сравнивая, оценивая, исходя из многих параметров. Ты понимаешь, где здесь больше правды, где здесь меньше, но это вот уже чувствуя все это, анализируя.
Это называется критический анализ источника в целом.
Совершенно верно. И, наконец, следующее. Рассказывая о военных событиях тех времен, я буду, как тоже, как многие просят, говорить о некоторых технических подробностях, потому что сейчас не всем очевидны некоторые технические данные той эпохи, и чтобы понять стратегические, тактические моменты, необходимо говорить о том, как это все выглядело на поле боя, и мы об этом будем говорить. Но сегодня мы скорее поговорим о том, что части, которые касаются осадной войны, но все равно мы будем говорить обязательно о тактике, о характеристике различных видов вооружения. Но вот говоря о тактике, мне бы хотелось сказать следующее. Дело в том, что у меня есть, может быть, больше возможностей, чем у некоторых других историков в этом вопросе. Почему? Я уже говорил вот о том, что мне посчастливилось быть основателем движения военно-исторической реконструкции в нашей стране. Я был первым, кто это начал, потом уже пришли другие люди, потом пошли другие эпохи, но когда это начинал, я мечтал о том, что мы будем устраивать огромные сражения, огромные реконструкции сражений, и вот мы их все устраиваем. Конечно, когда это сражение, ну, там, где на площадке, скажем, так сказать, реконструкции, там 300 человек, ну, там, может быть, мало можно что почувствовать, но эксперимент уже начинается, когда мы переходим уже тысячи. И вот могу вам сказать, вот в 15-м году на поле боя при Ватерлоо нас было 5000 человек, 5000, это совершенно четко, это все там каждый учитывался человек, так, 5000, примерно поровну французов и англичан, ну, французов, я имею в виду, из всех стран мира, англичан тоже есть.
Реконструкторов, которые были одеты в мундиры.
Да, которые... Французы, англичан и пруссаков, да. Так вот, наверное, может быть, высокой оценкой того, что я делал в реконструкции, было то, что вот армия, в которой я был, французская, она командовалась, как ни странно, тремя русскими, мной и моими двумя коллегами. Один командовал кавалерией, другой артиллерией, а я командовал всей французской пехотой. Вот. Ну, был, конечно, командующим, естественно, бельгийский организатор, но так он немножко поранился очень серьезно, он упал с коня и пострадал, и он фактически, в общем, ну, отдавал только самые общие распоряжения. То есть я делал в соответствии с общим планом, ну, общий план уже 18 июня 1915 года был составлен, поэтому оставалось только повторить все это. Вот. Так вот, смотрите, под моим командой было 1500 человек, 1500.
Полк фактически.
Здесь даже ничего интереснее. Они были сведены в условные батальоны. Батальоны, которые были, ну, конечно, он меньше настоящего батальона, он там был 150, 160, 200 человек. Но я должен сказать, знаете, я вот подробно изучаю в компаниях некоторых, когда уже понесли потери, есть батальоны, бывали и в то время по 200 человек батальон, то есть это ничего такого удивительного нет.
Они и во Вторую войну бывали, ну, по 200 человек.
Ну, то есть вот 8 батальонов, примерно по 160, по 200 человек, 8 таких батальонов. Этим всем управляются в грохоте пушек. Пушек там порядка там, с каждой стороны по 40. Все грохочет, земля трясется. Люди не все не могут все понять приказы. Ты скачешь в дыму, в грохоте. Адъютанты не понимают, что ты им говоришь, так сказать. Так? Он скачет, передает приказ, тот неправильно понял. Понимаете, все проблемы управления войсками мы смоделировали. Я себя чувствовал, ну, зрителей я не видел. Площадь была там почти квадратный километр, поэтому вокруг меня тоже был грохот, пушки, кони, офицеры, скачущие там с приказами.
Дым,
пальба, крики и управление. Вот, конечно, у нас не было смертельной опасности. Ясно, что мне было проще, грубо говоря, в 10 раз. Я это прекрасно понимаю, но ведь можно скоррелировать, да? Вот. То есть можно представить, а как это управляется, то есть вот передвижение батальона, его развертывание, построение там, в колонну, в линию, в каре, и как это все действует на поле боя. Я вот со всем этим столкнулся в реальности, и были там очень интересные эксперименты, но я бы об этом заговорил уже, когда мы дойдем, если мы, конечно, дойдем, я надеюсь, мы дойдем до этих событий, потому что мне их пришлось пережить прямо на своей шкуре, потому что я фактически вот вел в атаку колонны дроида Эрлона на плато Мон-Сен-Жан, и произошло там вот, ну, прямо смоделировали настолько, что я был просто потрясен. Ну, просто я вот оказался в той эпохе, в том мире. Разве что вот там непосредственно трупов не валялось. Ну, были люди, которые были ранены там и так далее. Это все было, так сказать, передо мной непосредственно. Но вот это моделирование, мы, в общем, зашли далеко в этой области. Я знаю, что в Средневековье сейчас тоже ведь моделирование уже очень на серьезном уровне.
Я со своей стороны, как зритель, был как-то раз на Бородине во время реконструкции сражения. Ну, было, безусловно, интересно там повстречать старых друзей, но когда все началось, я так уже с интересом поглядывал на поле, там разворачивались батальоны, роты, и тут заработали пушки, которых было серьезно меньше, чем вот на Ватерлоо 15-го года, но все равно через 10 минут я просто перестал что-либо различать. Я говорю, вот посмотрел, так посмотрел.
Да.
Потому что все заволокло дымом. И представить себе солдата, который находится на поле боя вот в клубах этого самого дыма, это да, солдату не позавидуешь, но сугубо не позавидуешь офицеру, которому нужно управлять сотнями людей, как-то до них докричаться. И тут сразу понимаешь, зачем нужна строевая подготовка.
Ну да, без сомнений, без сомнений. Кстати, о дыме. По поводу австралийца 5-го года, мне зрители рассказали, что ну, они на трибунах, вип-трибунах, типа, все классно видно. И вдруг ба-ба-бах, и вот через 5 минут все, был один дым. Потому что было, ну, там было пушек много, там уже никак на броне, там было штук по 20, может, пушек. Но все равно было столько, что все затянуло дыму. Ну, в общем, зрелище было красивое.
Прекрасно.
А зато огонь, знаете, так в дыму так. Да. Когда вот, видишь, батальон на тебя надвигается, и он стреляет залп. Это вообще, особенно когда английский батальон, они черти стреляют быстро, очень быстро, четко заряжают оружие. И вот этот вот батальон, который стреляет, я до сих пор у меня в глазах, вот этот батальон, который на меня надвигается, и бух, залп, так сказать. И все это в дыму видно. Значит, что вы видите дым, и в нем вот всполохи пламени, которые перекатываются по рядам. В общем, это все реально. Это все вот мы, так сказать, ощутили.
Круто.
Да. Вот поэтому, может быть, есть возможность у меня зрителям, нашим слушателям, донести некоторые эпизоды тех войн, уже немножко попробовав. Я говорю еще, немножечко, чуточку, но все-таки. Ну что, в Италию?
Давно пора.
Отлично. Итак. Мы с вами говорили то, что в ходе двух недель потрясающей, сокрушительной апрельской кампании Наполеона 1696 года Пьемонт был выведен из войны. Вот посмотрите на карту Италии политическую. Пьемонт у нас, так сказать, выбит из игры. И теперь кампанию нужно продолжить. Почему? Потому что впереди Миланская область. Миланская область, она принадлежит Австрии. Это
Ломбардия.
Да, Ломбардия, центр Ломбардии. 714 года это австрийская. И, разумеется, чтобы принудить Австрию к миру, нужно, очевидно, занять Ломбардию, чтобы потом дальше появилась возможность наступать через Тироль на сами уже наследственные владения Австрии, для того, чтобы угрожать Вене, для того, чтобы вынудить Австрию к миру. Итак, впереди Наполеона Ломбардия. Как я уже говорил, в ходе кампании в Пьемонте первоначально Наполеон должен был фактически вынужден был, учитывая состояние его армии, призывать, скажем так, солдат, ну, почти что, скажем, к грабительскому походу. Потом пришлось подтягивать дисциплину, и очень серьезно, очень серьезно. Нужно сказать, что с этой проблемой придется очень долго работать, потому что армия, конечно, вот за те 4 года, пока до него она там воевала, она, в общем-то, так сказать, пришла в такое состояние, что ей нужно будет сложно ее, так сказать, навести идеальную дисциплину, но все, что можно, делал. Но я хотел бы, насколько воззвание различается. То воззвание, с которым Наполеон обратился в начале кампании, мы его точно не знаем, потому что оно только в устной, так сказать, традиции. А вот теперь уже все воззвания Наполеона, они все записаны, они все задокументированы, запротоколированы, они, более того, они издавались даже печатно, обязательно, так сказать, набирались, и это все раздавалось, и читалось, и
как
раздавалось.
Прокламации
как некие. Прокламации, да. Так она по-французски так называется, по-русски называют воззвание, французский прокламацион, прокламация.
Ишь ты.
Да, так вот, прокламация после победы над Пьемонтом и перед новым, так сказать, периодом кампании. Обратите внимание, как уже по-другому. Я буду не все читать, с некоторым сокращением, потому что он такой у него красноречие республиканской эпохи с большими там всякими перефразами. Итак, давайте послушаем. Солдаты, в течение 2 недель вы одержали 6 побед. Взяли 21 знамя, 55 пушек, несколько крепостей и завоевали самую богатую часть Пьемонта. Вы захватили 15 тысяч пленных, убиты ранены вами более 10 тысяч вражеских солдат. Лишенные всего, вы сами позаботились обо всем. Вы выигрывали сражения без пушек, переходили реки без мостов, шли форсированным маршем без обуви, отдыхали без водки и часто без хлеба. Без водки и часто без хлеба.
Ну, без водки же вообще невозможно отдыхать, понятно.
Только республиканские фаланги, только солдаты свободы способны перенести то, что перенесли вы. Да возблагодарят вас за это солдаты. Обе армии, которые недавно были смело атакованы вами, в страхе бежали от вас. Развращенные люди, смеявшиеся над вашей нищетой и радовавшие в своих мечтах успехом ваших врагов, смущены и трепещут. Но, солдаты, вы ничего не сделали, потому что у вас осталось еще дело. Ни Турин, ни Милан не взяты вами. Прах победителей Тарквиния еще топчут убийцы Басвиля. Послушайте, прах победителей Тарквиния еще топчут убийцы Басвиля.
А солдаты знали, кто такой Тарквиний?
Вот, знаете, что такое Басвиль, наверняка. Басвиль – это Николя Жан де Басвиль, французский посланник в Риме, убитый, так сказать, там фанатичной толпой в январе 1993 года за то, что надел трехцветную кокарду. Ну, а Тарквиния, не знаю, может, им объясняли, что Тарквиний гордый, там такой нехороший римский тиран. Так сказать, вот последний римский царь.
Вот мне кажется, что сейчас, если солдатам что-нибудь такое сказать, они вряд ли воспримут это близко к сердцу. Кто такой Тарквиний?
Итак, в начале кампании вы были лишены всего. Теперь вы обильно снабжены, у врага взято много складов, к нам прибыла полевая осадная артиллерия. Конечно, самые большие препятствия позади, но впереди еще битвы, которые мы дадим, города, которые мы владеем, реки, которые нам нужно будет форсировать. Неужели среди вас не найдутся такие, мужество которых ослабеет? Неужели вы предпочтете вернуться на вершине Альп и Апеннин, чтобы слушать оскорбления со стороны солдатни врага? Нет, не может быть таких среди победителей при Мандове. Друзья, я обещаю вам победу, но при условии, которые вы поклонитесь выполнить. Вы будете уважать народ, которому несете свободу. Вы сами будете останавливать ужасные грабежи, которые пытаются организовать негодяи, подстрекаемые нашими врагами. Без этого вы не будете освоителями народов, а их бичом. Вы не будете гордостью французского народа, а будете его позором. Победы, отвага, успехи, кровь наших братьев, погибших в бою – все это будет потеряно, а вместе с ними честь и слава. Грабители будут безжалостно расстреляны, и уже многие из них были казнены. Народы Италии, французская армия идет, чтобы разбить ваши цепи. Французский народ – это друг всех народов. Встретьте же ее с доверием. Ваша собственность, ваша религия, ваши обычаи будут уважаться. Мы ведем благородную войну только с тиранами, которые вас угнетают.
Ну, то есть ставили все-таки еще революционные задачи.
Да, значит, во-первых, осталась революционная риторика, это без сомнения. Но это он никак не мог. А армия вообще, честно говоря, она была проникнута революционной риторикой. Она присутствовала в разговоре между солдатами. Несмотря на их, на их грабежи, на их безобразие некоторые, а у них постоянно было в голове, что они должны нести новый, так сказать, какой-то новый возвышенный порядок мира. Это у них присутствовало. И между собой они об этом говорили. И всех плохих, знаете, вот. У каждого народа, у каждой, так сказать, какой-то эпохи есть слово для названия плохих. Так у них название плохих – аристократы. Это слово стало синоним враг. Враг, как у нас, типа, там, предатель родины, там, аристократы, понимаете, аристократы. Аристократы, ну, от того, что старый порядок, аристократы. А более того, самое интересное, воров в Париже они будут тоже называть аристократами. То есть, они, раз они воруют, раз плохие, значит, они с аристократами.
Как в тюрьмах есть самое страшное оскорбление – интриган.
Какой какой?
Интриган.
Ну вот, вот что-то в таком
духе. Ну а грабежи-то что? Это же немножко экспроприация, это традиционная революция.
Здесь нет, я думаю, что это не связано с революцией, это связано просто
с распущенностью.
С распущенностью. Это здесь не связано с революцией, как раз против революции. Это потому, что армия сильно очень сильно.
Нет, то это я так пошутил. Солдаты, естественно, если их отпустить на вольный выпуск, будут грабить.
Да, любые, любые. Роялистские, республиканские, любые. Вот. Ну что ж, итак, Пьемонт разбит, но впереди. Впереди Миланская область, впереди австрийская территория. И армия Балье, как мы знаем, в процессе предыдущей кампании, она фактически самоустранилась, пока ее немножко оттолкнули в сторону, и она смотрела, как бьют пьемонтцев. Пьемонтцев разбили, армия-то Балье еще осталась.
Угу.
Она, в общем, еще насчитывала где-то ну, порядка 26-26,5 тысяч человек. Ну,
представительный корпус вполне.
Представительный, да. Кроме того, чем она отличалась? В ней было очень много кавалерии. Дело в том, что кавалерия-то почти не участвовала в этих боях, вот Дега там и так далее, кавалерия стояла в стороне, а у австрийцев великолепная кавалерия, прекраснейшие гусары, великолепные уланы, из поляков, кстати, состоящие.
Драгуны?
Драгун там не было, там были гусары, уланы, там были только легкая кавалерия, а вот драгуны были неаполитанские. Вы знаете, Неаполь послал, у него была армия не очень большая и не очень хорошая, но они, я бы сказал, элитный корпус набрали. Кавалерийский, около 3000 кавалерий, великолепной кавалерии.
Ну, то есть, того, типа дивизии Наполеона.
Да, кавалерийская дивизия, да, вот кавалерийская дивизия неаполитанская. То есть, вот в общем сложности из этих 26 тысяч человек, порядка 6 тысяч была кавалерия.
Это очень много.
Это очень много, великолепная. Вот. И кроме того, хорошая артиллерия, 69 пушек еще отличных там и так далее. То есть, Наполеон думал, что не так-то просто на равнине сразиться с этим. Одно дело в горах, там, понимаете, благодаря энергии, скорости, так далее. Здесь на равнине, когда, а у него конницы-то очень мало, всей конницы у него сейчас, смотрите, на этот, вот сейчас, на начало мая 1696 года, у него 36 тысяч человек вот под рукой, которых он может двинуть вперед. Из этих 36 кавалерии только 3500, пушек мало, которых можно с собой взять. То есть сразиться на равнине не так просто. И вот еще. Нужно форсировать реку По. Вот смотрите, посмотрим на карту. Вот французская армия находилась сейчас здесь, в районе Александрии, Тартоны, Акви и так далее. Задача этой армии – форсировать По и двинуться на Милан. Ну, где лучше всё форсировать? Ну, наверное, вот здесь.
Где поуже.
Где поуже, да. И здесь есть город-крепость Валенца, где есть переправа через По. Наполеон в условиях перемирия заложил, что Валенса предоставляется французам, перемирие с Пьемонтом, чтобы здесь совершить переправу. И австрийцы об этом, естественно, знали. Поэтому все главные
откуда
силы…
Откуда они это узнали?
Ну, господи, об этом знали все. Условия перемирия с Пьемонтом – это знала каждая собака.
А как же секретный протокол основать?
Нет, это было… Одну секундочку, это было как раз не в секретном протоколе.
Напрасно.
Нет. Именно это и было, что условие, чтобы австрийцы думали, что он будет переправляться в Валенцию. Но специально это все в открытую,
всё
да,
понятно.
Условия переправы в Валенции, более того, армия концентрировалась к Валенции. Почему он не пошел? Здесь мы ему дали мост, он покажите прямо. Еще раз говорю, у австрийцев 6 тысяч великолепной кавалерии.
Ну, маневр хороший, значит.
Он, здесь равнина, здесь абсолютно равнина. Он не знает, как в полях будут вести его еще солдаты, которые славно дрались в горах, но еще перед такой конницей блистательной, понимаете, на равнине еще не сражались, так? Это первое. Кроме того, даже если он отбросит австрийцев, они будут ходить на последовательной позиции. Видите, здесь река Тичина.
Тичина, там Павия, дальше Милан.
И так далее. То есть мы встречаем еще постоянный препятствие. То есть могут австрийцы отходить под фронтальным натиском. И тем самым, так сказать, этот бой станет очень тяжелым и еще неизвестно с какими последствиями. Тем более, что пока он переправит только часть войск у Валенцы, ведь, понимаете, 36 тысяч переправить – это не за один час, это как минимум…
Это сутки потребуется.
Как минимум. Это же обозы, это артиллерия, это все это, то есть, это сутки, а то и больше. А если они подождут, пока половина перейдет, а оно атакует со всеми силами свои конницы, своей мощью, они разгромят. Поэтому он решил, что надо принять какой-то маневр, такой маневр, который позволит ему нейтрализовать вот эти силы австрийцев и, кроме того, обойти препятствия. И поэтому, показав именно всеми, он здесь все сосредоточил войска, мы в открытую готовили переправу Валенца. И поэтому Балье стоял неподалеку, абсолютно спокойно ожидая, уверен, сейчас французы переправятся, и он им даст великолепную трепку с помощью своей блистательной доблестной конницы. А что сделал Бонапарт? Он решил провести стремительный обходной маневр. Для этого, я еще раз подчеркиваю, он приковал внимание Бали сюда. А еще нужно сделать то, что будет, знаете, вот есть такое выражение французское «fer de lance» – наконечник копья, то есть ударная часть, и он и создал.
«Fer de lance» получается железка копья, дословно.
Ну, «fer» по-французски – это и железо, и наконечник. Ага. «Fer de lance» – это наконечник копья. Так вот, наконечник копья, нужно создать что-то такое ударное. В ходе кампании в Пьемонте он заметил, как славно дерутся гренадерские батальоны австрийские. И пьемонтский, тот гренадерский батальон под командой Дель Каретто, который дрался вообще с необычайным мужеством, и он решил, надо бы создать тоже элитные части. У французов каждый батальон в то время состоял из 9 рот. 8 – это обычные роты, фузилерные, и 1 – элитная рота, гренадерская, если это линейная пехота, а в легкой пехоте 8 рот егерских и 1 – карабинерская. Он решил, почему не взять вот эти роты гренадерские и карабинерские, создать из них не просто батальоны отдельно, а создать из них ударную дивизию, супердивизию, так сказать, так. И он создал, и он приказал взять в конечном итоге, значит, 36 рот, 36 рот, 12 из легкой пехоты карабинерских и 24 из батальонов гренадеров, и создать 4 батальона гренадеров и 2 батальона карабинеров, элитные, то есть лучших вообще ударную часть, 6 батальонов, и поручить ее одному из самых таких отчаянных генералов, высокого роста, решительный, с громовым голосом, генерал Дальмань, дать ему в помощники совершенно отвязного, безумно отважного полковника штаба Ланюсса, который решил битву при Дего, к нему представить Ланна, вот этого будущего звезду полковнического искусства, и Дюпа. Дюпа – это огромного роста такой дядька тоже. Вот таких вот людей элитных во главе 6 батальонов гренадеров. Естественно, когда эти роты встречались, они вдруг как бы… Знаете, во французской армии ведь были солдатские дуэли, не только были офицерские дуэли. И когда эти роты, так сказать, образовывалась эта дивизия, они, многие солдаты из разных полков, они друг друга, так сказать, проверяли, кто чего стоит. В общем, довольно-таки такие требовалось там…
Начальство с этим не боролось?
С этим нет. Нет. Ну, это было немножечко, ну, для того, чтобы все
держали… себя в форме.
Поддержать себя в форме. То есть, но когда они так это проникли, слились, они превратились, ну, действительно… А еще там соревнования, кто, как из какого полка круче, так сказать, будут гренадеры или карабинеры. Так? И, в общем, это был действительно удар такой, ударная колонна. И вот он приказал 6 мая сконцентрировать их недалеко в районе Кастеджо, и дальше 7 мая в 4 утра авангард под командой Дальманя двинулся вперед и двинулся…
А это вдоль… восточнее Тортона получается?
Это получается северо-восточнее Тортона.
Угу.
Северо-восточнее Тортона, а здесь плоская равнина. Смотрите, вот здесь горы, вот Апеннин, они близко подходят к По, ну а до По они не доходят. Вы знаете, есть все эти места, да, кстати, тоже еще хотел, все места, о которых я говорю, я всех прошел, проехал пешком на коне, так, поэтому здесь плоская, вот как стол равнина. Вот здесь горы, потому что здесь абсолютно плоская равнина. И вот по этому плоскому месту через Страделло на Пьяченцу французы форсированный марш. 64 километра за 36 часов.
Но это очень, очень много.
Это очень много. Это очень много. И подошли они, соответственно, в 9 часов утра 7 мая подошли они к Пьяченце. Пьяченца была городом нейтральным, это она принадлежала герцогу Пармскому, но нейтралитет в данном случае сказали, что, извините, нам нужно здесь переправиться в Пьяченце. Более того, за то, чтобы герцог Пармский продолжал там дальше править, он еще должен за это заплатить небольшую,
так сказать,
контрибуцию. Да. Дело в том, что, понимаете, по этому поводу, здесь армии было, пардон, жрать нечего, так? И поэтому здесь церемониться было невозможно, либо будут грабить солдаты, либо нужно как-то организованно их кормить. А чтобы организованно кормить, значит, соответственно, нужно какие-то деньги добывать. И поэтому, если герцог Пармский хочет остаться править, а правительство, кстати говоря, нужно революционизировать, нужно всех свергать, там, всех герцогов, королей и республики.
Это же аристократы.
Да. А знаете, что мы не можем всех там свергнуть и так далее. Давайте вот они будут править потихонечку, но помогут армии для благородного дела. Вот поэтому с герцога Пармского еще немножечко взяли контрибуцию. Вот. И дальше точно же немедленно стали переправляться на другой берег. И вы знаете, у нас есть по этому поводу великолепное изображение. Это просто потрясающе. Это нарисовано участниками. Посмотрите. Вот река По, мы видим так. Это город Пьяченца на другой стороне. А это на барках, на паромах французские гренадеры переправляются. На первой барке около 500 гренадеров под командой Ланна. Они переправились. И тут же их уже атаковала австрийская кавалерия. Потому что на том берегу везде были разъезды вдоль всего По, но, конечно, эти разъезды не могли справиться с французами, которые переправились через реку.
Ну, это же не главные силы, всего лишь заслоны.
Да, это мелкие заслоны совершенно. Вот. И уже точно же началось наведение моста. Андре Оси, командир батальона инженерных войск, точно начал наводить мост. Мост был уже готов к вечеру, и началась переправа основных сил. Сначала гренадеры, за ними пошла дивизия Лагарпа. Знаете, интересно, переправа продолжалась ночью при свете 48 огромных факелов. То есть вот ночью продолжается переправа, французы переходят через По. Ну, для австрийцев это было, конечно, совершенно неожиданности. Главные силы.
А как же они не обратили внимания, что перед ними только что была армия, вдруг ее нет? Это же должно было насторожить.
Нет, нет, нет. Французы только часть бросили войск, а часть еще здесь находилась, она потом догонит. То есть продолжалась
вот демонстрационные силы.
Демонстрационные силы оставались, потом они будут догонять. То есть все это было сделано очень здорово.
А что с разведкой? Как это было поставлено?
Вы знаете, разведка во всех армиях – это было прежде всего конница, которая легкая конница.
Ну, визуальное наблюдение.
Визуальное наблюдение легкой конницы. В данном случае между французской и австрийской армией была река По, которая, как видите, шириной несколько сот метров. Вот, вот ширина По рядом с Пьяченцей, ну, скажем так, это как Нева перед университетом примерно.
Богато.
Серьезная река. Я в этих местах тоже все это вот прошел, но там переправиться так это просто, понимаете, какие-то гусары не переплывут на лошади, тут брода здесь нет. Поэтому фактически армии друг от друга были отделены, и каких шпионов заслать?
Ну, агентурная разведка.
Да, ну какая там агентурная разведка? Шпионы в то время абсолютно ничего не могли сделать. Они нет средства передать быстро информацию. Единственная боевая разведка – это легкая конница, которая высылает маленькие отряды, которые пытаются проникнуть как можно больше ближе к врагу. А у французов, у них была такая традиция, знаете, мелкими отрядами считалось как-то неприлично. Поэтому они высылали на разведку, потом уже в эпоху империи, до дивизии легкой кавалерии.
Ого.
Она шла. Причем она шла с боями, прорываясь. Бой был всегда обычно был славный, а информации ноль. Ну, враг там. Там их много.
Послали на разведку, враг разбит.
Враг разбит, да. Вот, ну, примерно такого плана. Ну а если серьезно, в общем, войска во многом воевали вслепую, потому что очень было мало информации о противнике, очень мало информации о противнике. Ну, естественно, тотчас же Балье донесли, что это очень быстро здесь, за несколько часов он получил сведения о том, что француз здесь, и поэтому все те части, которые у него ближе, были немедленно посланы попытаться остановить французов. И вот 8 мая…
Но ведь ему пришлось бы через Тичины переправляться, Балье.
Да, так у него здесь были в Паве переправы, он переправился. Вот он здесь. А здесь был Лептай, отряд Лептай был с этой стороны от Тичина, с этой стороны стояла основная часть Балье. Он переправился у Пави, и впереди идет отряд Лептая, который попытался задержать вот в этом месте, у местечка Фомбио, французов, на приближение французов. Ну, у Лептая было где-то порядка 8 тысяч человек. Вот французы атаковали их решительно, это первые вот эти гренадеры, и плюс авангардной части дивизии Лагарпа. Это было 8 мая. Отчаянный совершенно бой. И интересно, вот посмотрите на изображение. Мы видим здесь тот момент, когда французы штурмуют. Это нарисовано художником того времени. Мы видим тот момент, когда французы штурмуют замок Фомбио. У нас есть великолепное изображение. И вот сейчас можно посмотреть фотографию этого места сейчас. Как это выглядит сейчас? Бой закончился блистательной победой французов, Лептай был разгромлен и убежал, так сказать, за реку Адда, открывая французам путь на Милан. В результате получилось, что Балье оказался совершенно здесь отрезан, отряд его крупный разбит, и теперь уже Балье сопротивляться не мог, ему нужно было уходить через Милан. Он уходил через Милан и уходил даже дальше за реку Адда. И вот здесь, на берегу Адды, произошел эпизод, который, собственно говоря, стал поворотным пунктом в итальянской кампании. Итак, австрийцы отходят, они отходят к Адде, и они, перейдя через реку Адду, закрепились на том берегу. Они не уничтожили мост. В этом смысле их была, так сказать, ошибка. Давайте посмотрим здесь эту картинку, там, где они находятся. Вот. Значит, они не уничтожили мост. Вы видите, вот сейчас картинка. С одной стороны реки стоит около 10 тысяч австрийских солдат, артиллерия, около 14 орудий. Город на другой стороне, город со стороны французов. Французы сходу подошли к этому городу, у них впереди шла дивизия Лагарпа, опять-таки Лагарпа, гренадеры, и буквально сходу они сумели, это было 10 мая, овладеть укреплением этого города. Несколько французских гренадеров, Сюльпис, Каброль, Леон, Гальсье и Браншене залезли через полуразваленные стены, сбили ворота, и французы ворвались в этот город, громя хорватские батальоны, которые, так сказать, были на пути. Но перед ними мост. Вы видите вот на этой картине, очень хорошо эта картина нарисована, не просто очевидцем, это люди, которые там находились, это все видели и очень точно. Перед ними мост 200 метров длины. 200 метров длины. Узкие довольно-таки, в ширину буквально там, ну, я не знаю, но метров 5, вот, 200 метров длины. На той стороне австрийская артиллерия. Казалось бы, взять это немыслимо, потому что с той стороны 14 орудий, которые простреливают этот мост. В общем, конечно, Наполеон мог бы отказаться от штурма этого моста. Не было важно, мог бы подождать, австрийцы отойдут, они уже отходили. Но вот здесь, мне кажется, просто великолепно то, что сказал Клаузевиц об этом сражении, абсолютно прав. Он сказал: Бонапарт был окрылён своими успехами. Нет, он был не самоуверен, он был просто полон полнокровного чувства победы. Вот. Он понял, что нужно сейчас, вот, может быть, потрясти врага каким-то удивительным, необычайным событием. И поэтому он приказал выкатить все орудия, которые были, постепенно до 30 пушек подвезли. Вы видите, вот на этой картине мы видим французские орудия прямо, так сказать, у моста. Вот он здесь стоит рядом с мостом, сам Бонапарт. Вот. Открыли огонь эти пушки по австрийским, завязалась мощная артиллерийская дуэль. И в этой артиллерийской дуэли австрийцы стали постепенно проигрывать, потому что все-таки у французов было больше артиллерии, и она была лучшего качества. И вот когда артиллерийский огонь стал слабеть, французская колонна, которая стояла внутри города, которая ждала этого момента, она приготовилась к штурму, и где-то в районе 6 часов вечера, после того, как огонь австрийцев окончательно ослабел, Бонапарт отдал приказ. И колонна бросилась на мост. Причем вместе с ней были самые лучшие вот эти генералы – Дюпа, Лан. Они бросились вместе с этой колонной. Вот видите, на картине изображен тот момент, именно когда колонна идет по мосту. И в тот момент, когда вылетела на мост, разумеется, австрийские пушки дали залпы. И в колонне посыпались убитые. Ну, понятно, что такой мост 200 метров, в общем, чтобы перейти 200 метров, ну, очевидно, как бы не менее минуты нужно, так сказать, то пройти эти 200 метров, даже самым быстрым шагом.
Но это пушки успеют раза два точно стрелять.
Без сомнения. А скорострельность орудия, мы можем сказать, что в те времена орудие стреляло нормальная скорострельность, когда важный, так сказать, момент, но она могла легко достигать 3-4 выстрелов в минуту. Ну, 3 выстрела в минуту совершенно без вопросов. Поэтому пушки могли пару раз точно выстрелить по этой колонне. Потери были огромные. Колонна заколебалась. Колонна заколебалась, груда убитых на мосту. И тогда вот вперед колонны бросились в то время. Сам начальник штаба армии, дивизионный генерал Берсье, бросился дивизионный генерал Массена, генерал Червани, Ланы, Манье, Дюпа. И все вместе со знаменами, генералы похватали знамена с криком: «Вперед, за нами! В атаку! Да здравствует республика!» И солдаты, видя вот эти гренадеры, во-первых, они же гренадеры, они же клялись, что они самые крутые, они гренадеры, впереди них сам начальник штаба армии, сам, так сказать, дивизионный генерал, понимаете, вот этот куча генералов, которые впереди них, и солдаты пошли, тронулись, преодолели мост, причем когда мы вот здесь видим на картинке, вот уже у конца моста некоторые спрыгивают в воду, некоторые спрыгнули уже прямо там, где было неглубоко, ринулись вперед, и батарея была взята. Артиллеристы были перебиты, которые там еще раз не оставалось, а пехота австрийская, знаете, была настолько изумлена, настолько, очевидно, не ожидали этого броска, этого удара, что австрийская пехота непосредственно сразу за мостом была опрокинута. Ну, часто на этом говорят, что вот и все, и мост взяли. Нет, конечно, все это было непросто. Дело в том, что дальше была вторая линия австрийцев под командой генерала Николетти. Она, так сказать, двинулась вперед. Значит, неаполитанская кавалерия, кстати, контратаковала. Французы, кстати, понесли большие потери в схватке с конницей. Но уже, понимаете, они переломили, морально переломили. Кроме того, километр примерно выше по течению, вот на картинке там видно, переправляются кавалеристы генерала Бомона, французская кавалерия прошла выше по течению. В результате австрийцы были уже охвачены из фланга, центр их был прорван. Короче говоря, наступил перелом. И все это бросилось бежать. Австрийский отряд под командой генерала Себботендорфа был вдребезги разбит.
А он Себботендорф или Зе Ботендорф? Ведь по-немецки же С как З читается.
Ну, вообще всегда пишут Себботендорф в нашей классической литературе. Понимаете, я в данном случае доверяю классике. Ну, переводы наши такие, которые издавались там 50-е, 60-е годы, когда действительно переводчики высокого класса, всегда пишут Себботендорф.
Странно. Я думал, что это родственник нацистского преступника генерала Вольфа Дитриха фон Зе-Боттендорфа.
Может быть, здесь я не буду с вами спорить, потому что, знаете, пускай
специалисты
по немецкому пишется действительно С-Е.
Ну, С, ну как З читается.
Ну, может быть, он Зе-Боттендорф. Но вот почему-то всегда во всех русских книгах классических и 19 века, и середины 20 века Зе-Боттендорф всегда.
Ну, оставим его.
Пускай он будет Зе-Боттендорф.
Да.
чтобы отличать от нацистского преступника, чтобы понимать, чем это. Так вот, по австрийским данным, это разумеется, потери 153 убитых, 182 раненых и 1701 пленный. Ну, ясно, что 153 убитых не может быть 182 раненых, потому что всегда на одного убитого как минимум 3 раненых.
Да.
То есть, значит, очевидно, австрийцы потеряли где-то 600 человек убитыми ранеными, 1700 пленных, то есть 2300 человек примерно. Французы потеряли 500 человек убитыми ранеными. Ну, гораздо меньше все-таки, потому что, проломав, так сказать, и наведя панику, в рядах неприятелей, естественно, они, так сказать, прорвались. И вот по поводу этой битвы ряд военных специалистов говорил, что это нам было бесполезно, риск неоправдан. Все равно австрийцы поступили на следующий день. Можно было бы переправиться в другом месте. И Клаузиус великолепно написал. Так говорят те, кто понимает по стратегии только ее геометрическую составляющую. Но разве моральное воздействие не находит себе место в законах войны? Если кто-то в этом сомневается, это значит, что он не понял войны в ее сложности и не ощутил ее души. Действительно, рассуждает военный теоретик, чем рисковал Бонапарт в случае неудачи? Потери 300-400 человек, осторожной критикой нескольких подчиненных, да чувством неудобства, которое стёрлось бы через несколько дней. Зато победа дала необычайные последствия. Никогда битва не вызвала в Европе такого изумления. Огромный энтузиазм охватил французов, их друзей и их генералов. То есть, понимаете, вот под Лоди он рискнул и одержал такую ошеломительную победу, необычную победу. И тут солдаты, вот ничего себе, понимаете, после победы в Пьемонте он стал для них, конечно, человеком, да, это действительно генерал. А тут просто блеск какой-то, искрометный гений и такая вера в победу. Естественно, солдаты, ну, легенда говорит, знаете, здесь у нас нет никаких документов типа там приказов, отчетов официальных, но эта легенда столь стойкая, я думаю, что, в общем, примерно себе представляет дух республиканской армии, я думаю, что, скорее всего, она справедлива. Дело в том, что для солдат, Наполеон, когда приехал, они все говорили его «консхрин», «новобранец», ну, типа, ну, сопляк, да, это. И они все называли его «консхрин», «новобранец», вот до конца Пьемонтской кампании, вот, а тут они между собой, о, новобранец-то, может, дадим ему звание?
Капрал?
Капрал. И гренадеры, старые гренадеры, значит, покрытые шрамами, пришли на бивак, ночью сказали, генерал, мы решили, что ты теперь настоящий наш, и мы тебя производим в капралы. Вот. Ну, Наполеон, конечно, улыбнулся, принял, так сказать, это их, так сказать, бумажку, так сказать, производство такое свое с благодарностью, выпил там, может быть, стаканчик вина с ними. Я думаю, что это очень в стиле республиканской армии, это очень в стиле республиканской армии, очень в стиле французской армии. Вот, я думаю, что это вполне могло быть. Тем более после этого у него появилось это прозвище «маленький капрал». Больше его уже дальше не производили, уже не надо было. Но вот капрал он как бы получил за битву при Лозе.
А они все еще на ты общались друг с другом?
Да-да-да, это было, это официально было, официально было. Вот и общались на ты. Хотя как бы здесь уже таким образом для солдат, конечно, разрешали им говорить на ты. Почему? Потому что здесь солдаты это эпизодически они обращаются, они подходят, подошли, знаете, от всей души типа мы тебе хотим вручить, да? Ну, конечно. А уже если вот когда офицер на ты, вот это вот уже далеко не всегда приветствовалось и это могли уже постепенно стали переходить на вы. Ну, естественно, в эпоху уже консульства уже перейдут на вы. Но еще вот это оставалось. Это зависело от того, с кем вот Лан, он всегда говорил на ты. И он даже в эпоху империи будет императору говорить на ты.
Заслуженный человек.
Да? Он, понимаете, вот здесь, вот на мосту под Лоди он сражался. И он Наполеону говорил ты. Вплоть до смерти в 1809 году. Вот. Ну вот. А что касается самого Бонапарта, с ним произошло тоже изменение. Он вдруг почувствовал, что он не просто может быть генералом, и он написал позже. «Вандемьер и даже Монтенотто еще не побуждали меня смотреть на себя как на необыкновенного человека. Только после Лози у меня появилась мысль, что я мог бы стать решающим лицом на нашей политической арене. Я проникся честолюбием для совершения великих дел, которые до этого рисовались мне фантазией». То есть вечером 10 мая 1796 года под Лози он подумал, да, наверное, все-таки не все время же для этих адвокатишек из директории, так сказать, таскать каштаны из огня.
Надо что-нибудь сделать такое значительное. Да.
Но вы знаете, дело в том, что они-то это тоже поняли.
Было бы странно, адвокатчики, они обычно умные.
Вот и поэтому, значит, коррумпированные директоры, узнав обо всех этих великих победах, они решили сделать вот что. Нужно как-то вот так, чтобы его не снять, не наказать, как можно разве наказывать за такие великие победы, 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 но сделать так, чтобы все-таки вот не было у него такой возможности. И поэтому они решили сделать гениальную вещь. Помните, мы знаем, что армия Келлерман здесь стояла в Альпах, да?
Да.
Вот. Она должна тоже теперь идти на подкрепление. Ее часть отправить в другое направление, а часть должна идти на подкрепление. 9 тысяч из армии Келлерман. Они решили, так и Келлерман туда. И что сделать? Армию Келлермана, естественно, остатки ее соединить. Точнее, не остатки, вот ту часть, которая придет с армией Бонапарта, и разделить все это пополам. Келлерману дать командование в Северной Италии, а Бонапарта, ну куда бы его. А, Южно. Пускай Папа Римского революционизирует.
Идеально. Идеальный план.
Гениальный план. Да. При этом, то есть получалось, что армия, она примерно будет 40 тысяч человек, ну чуть больше, может, 40 тысяч. Половина останется на севере, 20 с небольшим тысяч, а 20 тысяч куда-то пойдут, вообще непонятно, куда на юг. В общем, это. Конец точно. Потому что австрийцев же вот этот Балье, у него там осталось порядка 20 тысяч человек, он же скоро получит подкрепление. Он же не будет просто так, понимаете?
Ну, безусловно, он же тылом-то находится к метрополии.
Он же близок. Он вот совсем прямо, он же Тироль здесь. Естественно, ему пришлют еще, и этого 20 тысяч Келлермана здесь разгромят. А то, что он туда Бонапарт пойдет на юг, он там на юге и останется, конечно, с этим 20 тысяч. Вот такой гениальный план.
Ну, потому что и нетрудно посмотреть на Италию, она довольно узкая, Бонапарта легко отрезать от баз снабжения.
Без сомнения. Без сомнения. Ну вот. И вот, значит, в этой ситуации Бонапарт как раз получил это сразу после Лоди вот такое письмо рекомендовать, что вот так и так вот мы подумали, посовещались с товарищами. И вот так вот. И вы знаете, вот на 14 мая пишет письмо. Я вообще тоже, друзья, как письмо, которое Серюрье 20 апреля, когда он старому генералу объяснял, что там генерал, это ваше небольшое, это только преддверие к вашим успехам, там уверен ему, так? А здесь он пишет правительству. Правительству, еще раз подчеркиваю, ему 26 лет. Мальчишка, пишет правительству. Келлерман сможет командовать армией так же хорошо, как я. Но соединить в Италии Келлерман и меня означает все потерять. Лучше один плохой генерал, чем два хороших. Война, как и управление государством, дело, требующее такта.
Ни хрена себе, извините.
Пишет правительство. Знаете, война – это дело, как правильно, дело требует такта. То есть, не так-то с кондачки, а понимаете, потому что подумай головой. И дальше он намекал, что если так, то тогда все, я ухожу. Все. Он сыграл, в общем-то, ва-банк. И он понимал, дело в том, что то ведь он был единственный из генералов, который приносит победы. На Рейне там ничего еще не происходит, там вообще толком еще ничего не начали, нигде. Только он приносит победы, только отсюда, из Италии. И вдруг, если правительство сказало, мы сняли этого генерала. За что? Ну, вот он. Ну, за что его сняли?
Борзый очень.
Там Париж бы весь поднялся, понимаете? Дело в том, что уже по этому поводу там. Вот. И правительство, как же его снять? Тем более, что. Он ведь парень был тоже не дурак, понимаете, он, у него действительно много вот, напросит много такого идеализма и порыва, сочетается с очень хорошим прагматизмом. Вот эти контрибуции, которые он брал, в частности, например, спящий, он умный человек, он не все на армию потратил.
Кое-что припас.
В правительство посылает, что вот тут у нас денежки. Вот вы распорядитесь, наверное, знаете, куда их там потратить. Они знали, куда потратить. Вот, и поэтому они подумали, ничего себе, еще и победа, еще и денежки откуда-то идут из Италии, этого парня убирать, не осмелились, и подписались под его требование оставить ему всю армию. Фактически с этого момента, в общем, он уже стал в Италии самостоятельным
политическим. Всё на волоске висело.
В общем, да.
Чисто по политическим причинам.
Да, могли запросто, потому что, в общем, они уже чувствовали, что этот парень уже становится, он переходит за те границы. Он мгновенно, причем поймите, насколько это быстро. 12 апреля, утром еще 12 апреля, он еще никто, вообще просто человек, который приехал. 27 апреля он уже человек победил, который Пьемонт. Две недели. А еще через две недели он уже человек, который, по сути дела, Ломбардию почти занял. Уже который приветствует в Ломбардии, но еще на следующий день-то вообще начнется что-то потрясающее. Понимаете, французы же оказались, вот они уже у входа в Милан, 14 мая авангарды французской армии уже были в Милане, а 15 мая Бонапарт вступил сам в Милан. Для того, чтобы понять, что здесь происходит, смотрите, это очень же большой город Милан. Тогда, можно сказать, ну и сейчас он центр Северной Италии, огромный промышленный город, город, имеющий огромное значение. В те времена Милан был, пожалуй, самым экономически развитым городом Италии. А замечательное здесь, вы помните, конечно, вы как специалист по истории оружия, понимаете, что миланские оружейники там и так далее.
С 14 века виднейшая кузница всей Европы.
И Милан и тогда оставался, так сказать, центром производства, в частности, оружия. Милан – центр сукноделия, да, центр многих-многих производств. Здесь была очень развитая буржуазия, ремесленники. Здесь были очень, так сказать, вот эти идеи Великой Французской революции, они в Милане нашли огромный отклик.
Ну, потому что масса пролетариата.
Масса пролетариата, масса буржуазии, так сказать, развитое производство, и поэтому о идеях революции здесь уже все говорили. И более, настолько уже это все, так сказать, поднялось, зная победу Бонапарта, что смотрите, еще в Милане официально австрийские власти, а 7 мая горожане образовали гвардию из горожан. Самостоятельно. Австрийцы уже под командой герцога Гляса Сербелони, ну, чтобы типа порядок наводить. И униформу для этой гвардии они выбрали, ну, то есть национальная гвардия, как во Франции. Во Франции синий мундир, белые лацканы, красные там эполеты, украшения, там обшлага и воротники. А здесь зеленые, темно-зеленые мундиры, белые и красные. То есть как образец, как
по французски. Очень похоже.
Ну, фактически ясно, что подражая французскому флагу. То есть зеленое, белое, красное. И герцог Гляци Сербелони, командующий национальной гвардией, это как раз сторонник реформ, как раз, ну, скажем так, человек века просвещения. Вот, значит, 10 мая убежал австрийский наместник, кажется, герцог Фердинанд. Вот, по этому поводу много смеха было, по этому поводу очень интересно. Будущий выдающийся знаменитый художник французский Антуан Жангро, он находился, тогда был учеником, и он в Милане учился, так сказать, живописи. И он по этому поводу карикатуры нарисовал, которая ходила по всему Милану. Тот человек, который позже, о котором будем говорить, как портретист Бонапарта, один из самых первых, так сказать, лучших портретистов, вот, он в это время находился в Милане, он среди был тех, кто с ликованием ожидал вступления армии Бонапарта. Вот. И вот 15-го, еще вот смотрите, значит, на Палаццо Реале, так сказать, где был австрийский эрцгерцог, когда он оттуда бежал, там написано было: «Дворец сдается, обращаться к комиссару Соличетти». Мы все знали, кто в армии Бонапарта комиссар. Ну вот, и вот 15 мая, яркий солнечный день. Все, Милан залит светом, все жители в, так сказать, в нарядных одеждах высыпали на улицу. И вот пишет Роге, тогда унтер-офицер 32-й линейной полубригады: «Я никогда не видел зрелища более величественного, чем наше вступление в Милан. Все население вышло на навстречу. Бонапарт ехал перед дивизией Массена. Улицы, по которым мы шли, были украшены, на балконах было много элегантных дам. Энтузиазм и восхищение миланцев были доведены до экстаза». Ну, а Стендаль, который так много жил в Милане, который очень хорошо знал Милан, он говорит: «Вступление французов в Милан было праздником для миланцев и для армии. Крики виват сотрясали воздух, самые красивые женщины стояли у окон. Вечером этого прекрасного дня французская армия и миланский народ были уже друзьями». Бонапарт ехал со своим штабом просто под шквалом, благоухающим шквалом из цветов. Просто все улицы были засыпаны цветами, крики восторга и так далее. Дальше вечером был праздник в Милане. На площади перед собором посадили дерево свободы, как было принято во Французской революции. Вокруг него устроили огромную фарандолу, огромный пирс, так, пиршество солдат на площади перед собором. А в Палаццо Реале накрыли роскошный банкет для 300 человек, офицеров армии Бонапарта и высшего общества Милана. Там, кстати, Бонапарт рассуждал о будущем Италии, он такие фразы говорил: «Вы будете свободны, Милан будет вашей столицей, у вас будет 500 пушек для обороны и вечная дружба с Францией».
Отлично!
500 пушек и вечная 500... дружба, и все, это и все в порядке.
Понятно, что добрым словом и 500 пушками можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом.
Конечно, да. Ну, выступая с идеей веками просвещения, он, так сказать, говорил: «Ну, опасайтесь священников. Не допускайте их на государственную службу». Но это вот тоже, так сказать, что священники, они должны быть там, заниматься религией, но ни в коем случае не мешаться в государственные дела.
Это правильно, мы сейчас это вот видим так, да, наглядно. Вот.
Но при этом интересно, что посмотрите-ка вот на план Милана. На план Милана. В центре Милана, вот, так сказать, укрепление, а здесь стоит замок. Кастелло Милан, то есть вот так вот укрепление, а здесь Кастелло. Так в Кастелло-то остался гарнизон, 2000 человек и 52 пушки. То есть, когда все это происходило прям буквально перед замком, вот, так сказать, народ веселился, а в замке сидел австрийский гарнизон.
Потрясающе. А что же они себе думали?
Ну, неприлично портить людям праздник. Вот. Ну, а на самом деле дивизия Массена, она как бы уже вокруг замка приготовилась осаждать, но только со стороны поля, не со стороны города. Потому что с австрийским комендантом ты говоришь, ну нехорошо, это люди вот там отдыхают, веселятся, не надо ничего портить. Давайте мы война у нас в отдельном месте, а в этом месте не
будет. Люди тут ни при чем.
Люди ни при чем. Вы знаете, это шутки шутками, но действительно было подписано, они подписали соглашение о том, что осада будет проводиться только со стороны поля, что со стороны города никаких боевых действий, чтобы город не наносить ущерб.
С большим уважением друг к другу.
В общем, да. Вы знаете, это вот такие вещи такие красивые. Вот так вот контролировали, так сказать, имеющиеся насилие. Ну вот, ну а город продолжал веселиться, нужно сказать, что французов приглашали везде, вот, например, пишет тоже Стендаль, там, что господин Робер, один из самых блестящих офицеров армии, прибыл в Милан 15 мая утром и был приглашен к обеду маркизы в палаццо, который его назначили на постой. Он оделся весьма тщательно, но у него не было башмаков, на ногах у него, как обычно, когда выступал в какой-нибудь город, были верхи, довольно хорошо начищенные его денщиком, но подошвы отвалились и были прикреплены с помощью бечевок, искусственно завязанных. Маркиза показалась ему такой прекрасной, и он так боялся, как бы великолепный ливрейный лакеи, прислужившие за обедом, не заметили его нищеты, что, вставая из-за стола, ловко сунул им 6-франковую монету. Все, что у него было. Подал на чай все свое состояние. Но зато они не заметили то, что у него были подушки. Вот армия в таком виде, то есть она оборванная, вся, так сказать, разотранная, но она вступает в Милан, такое веселье какое-то наполнило его. Правда, дальше Стендаль совершенно великолепную фразу добавляет. Позднее восторг пошел на убыль. Добрый миланский народ не знал, что пребывание армии всегда великое бедствие. Потому что вначале, конечно, радовались. Вот, потому что армия Бонапарта, конечно, несла на своих штыках не только передовые идеи, но и требовала контрибуции, мы уже говорим. Она их брала в звонкой монете. Ну, еще раз говорю, что армия нужно было накормить. И вот тоже очевидно, что трудно представить себе всю нищету и все лишения, которые терпела армия, действуя тогда в Италии. Самые причудливые карикатуры, плод изобретательной фантазии наших молодых рисовальщиков сильно отстают от действительности. Но деньги были, конечно, не только для армии, вот, а они передавались и членам правительства, были непременным условием свободы рук Бонапарта. Ну и, наконец, следующее. Молодой генерал был реалистом. Он был далек от алчности, но он понимал, что чтобы делать политику, нужны средства. Поэтому часть денег он готовил себе, так сказать, для этого. Вот. Здесь, конечно, нужно обязательно сделать уточнение. По меньшей мере, было бы наивно представить Бонапарта как кристально чистого, так сказать, воина, думающего только о благе армии и Родины. Но также извращенным был бы образ его представить этой деляги, который мечтает только о том, как, понимаете,
хапнуть что-нибудь.
Для этого он бы остался в Париже. Там у него был пост такой, который позволял вот этого делать по полной программе. А он пошел на приключения. Он пошел, в принципе, на поиски необычайных каких-то приключений. Конечно, он был не такой человек. Но нужно сказать. Вот, вы знаете, вот все эти реквизиции, поведение армии, они вызвали, естественно, смуту. И к тому же остались австрийцы послали своих, так сказать, агентов, которые пытались поднять, в общем-то, недовольство. В Милане, в конечном итоге, через некоторое время возникло недовольство, но его как-то так сумели пригасить более-менее легко. А вот в Павии возник настоящий бунт, и французский гарнизон был частично, так сказать, был несколько убитых французов, а остальную часть, ну, маленькую, 300 человек взяли в плен. И тут стало понятно, что дело в том, что это же тылы армии огромные, это армия 40 тысяч человек, которого
на фронте. Ничтожное число, на такой фронт гигантский.
Это там впереди еще 20 тысяч австрийцев, еще неизвестно, сколько подойдет. Если в тылу еще все вот это будет, то есть Бонапарт здесь был вынужден, он был вынужден дать жесткий пример. Павия была взята, 1500 солдат 26 мая штурмовали город, Павия была взята, на 3 часа она была отдана на разграбление, а, так сказать, вот организаторы всего были расстреляны. И здесь вот Стендаль, мне кажется, написал правильно, существует обязанность, одно упоминание, которое может показаться жестоким. Главнокомандующий должен расстрелять 3 человек, чтобы спасти жизнь 4, а уж тем более, так сказать, чтобы спасти жизнь. То есть, в данном случае, видите, Бонапарт не был не только не жестоким, не был человеком, который стремится, уж тем более тот, который получает удовольствие от подобных вещей, но он был абсолютно реалистическим полководцем, и у него просто другого выхода не было. После этого больше никаких смут и беспорядков на тылах армии не было. Армия исправно получала все, что ей нужно, Милан стал базой, так сказать, французских войск. Ну, а французы двинулись теперь уже вперед. Вот эту линию, так сказать, Минчо, австрийцы занимали, и французы двинулись двинулись прямо на нее. Так сказать, 30 мая французская армия форсировала Минчи у Баргетта посредине. Австрийцы готовились здесь и здесь, они прорвали у Баргетта.
Вот. Севернее Мантуи.
Да, мы сейчас о Мантуе поговорим. Вот. И интересно, что вечером 30 мая, когда французы переправили через реку, вроде как все быстро, разбили небольшой отряд австрийский, но Наполеон остался в местечке Валеджио, только со своим штабом, а рядом пехота какая-то бивакировала. И в это время вдруг, когда он садился ужинать, в это время раздался крик «Австрийцы!» Вот, и все, там что-то пушка грохнула, и что-то кто-то забегал. И вдруг видишь, что тут огромный кавалерийский отряд. На самом деле были не австрийцы, а неаполитанская кавалерия. Так? Но это было неважно.
Какая разница? Да, все враги.
В общем, да. И он едва, так сказать, успел выскочить, ему драгуна дала одного коня своего, он выскочил, например, в последнюю минуту, сумел избежать пленения. Ну, потом эта кавалерия, она решила, что не надо сам связываться, она уехала, она не стала, так сказать, по-настоящему атаковать. Но если бы она решила по-настоящему атаковать, она могла вполне взять Бонапарта в плен. Вот. И после этого он понял, нет, так вот штаб нельзя так без прикрытия оставать. По его решению был создан отряд, который назвал «гиды», по-французски «гиде вести». Гиды – тот, кто не только вот гид-переводчик, да, а гиды,
проводник,
да, проводники, а, то есть те, кто сопровождает. То есть создать отряд гидов. Для этого взяли несколько хороших очень кавалеристов из полков легкой кавалерии, из них создали небольшой отряд, так сказать, сначала одну роту, потом две, вот, которые занимаются только задачей охраны главнокомандующего, чтобы у него на этот поводу голова не болела. И этот отряд гидов был поручен Бессьеру, будущему знаменитому маршалу империи, потому что вот с этого момента начинается, можно сказать, начало императорской будущей гвардии. Вот. Ну, а 1 июня французы, продвигаясь, вышли уже к Тирольским горам, и Бонапарт написал директории: «Австрийцы полностью выброшены из Италии, наши аванпосты стоят у гор Германии». 3 июня он получил ответ директории на свое дерзкое письмо 14 мая, и согласно которому получил полноту власти на итальянском театре военных действий. То есть, фактически, с этого момента он теперь не просто генерал, он, в общем-то, можно сказать, проконсул в Италии. С этого момента можно сказать, что начинается его опыт политического деятеля. Ну, а впереди у него была Мантуя. Итак, сейчас мы поговорим о том, что такое Мантуя. Посмотрите, пожалуйста, вот на это изображение, вы видите, какой это красивый сейчас город. Но это не только красивый сейчас город, это очень интересный город, и это очень интересная крепость. Смотрите, вот чертеж Мантуи. Что такое Мантуя и почему Наполеон дальше не мог двинуться, не остановившись у Мантуи, не овладев Мантуей? Дело в том, что, ну, как бы обычно себе представляют фортификацию, как вот фортификация – это то, что мешает неприятелю физически пройти, грубо говоря, вот линия, там, понимаете, линия Зигфрида, грубо говоря, так сказать, её нельзя не обойти, нужно ее штурмовать, или там линия Мажино, положим, да, вот, или какие-то линии там Сталина. Это же крепости, они контролируют вокруг себя пространство на полтора километра своими пушками. Но почему нельзя пройти мимо Манты? Дело в том, что, смотрите, в Манты в этот момент находился гарнизон, вот, перечисление этого гарнизона только одно. Гарнизон 13 753 человека, из которых 101 человек штаб, 12 345 пехота, 434 кавалерия, 701 человек артиллерия, инженерные войска, 315 артиллерийских орудий, 115 тысяч запасных ружей, 314 тонн пороха, сотни тысяч патронов и так далее. То есть это мощнейший гарнизон, более 10 тысяч человек, армия 40 тысяч, пройти вперед, оставив сзади себя гарнизон в 14 тысяч, ну, надо сказать, 10 тысяч, 14 тысяч было там, 2 тысячи больных, там, раненых и так далее, но оставить позади себя целую здоровенную дивизию.
Ну, они дорогу перехватят.
Да, они все отрежут. А дальше, к тому же, политически, мы не забудем, что политически все еще здесь совершенно не устоявшиеся, эти люди могут. Это не гарнизон замка в Милане. Там 2000, их просто блокировали небольшим отрядом и прошли. А это громадный мощный гарнизон. Вот. Значит, поэтому Наполеон вынужден был начать осаду Мантуи. Это единственный раз в своей, вот, так сказать, военной карьере, когда крепость ему реально его просто связала. Он пойти дальше не может. То есть Мантуя – это опора австрийского владычества в Италии. Можно сказать, если Милан – гражданская столица, можно сказать, австрийского земель, то Мантуя – это военная столица. Не взяв Мантую, оставив позади себя Мантую, невозможно.
Ну, Милан, кто не понимает, он стоит практически на равнине, а Мантуя стоит на реке, ее гораздо проще оборонять, она удобнее в этом плане.
Да. Вот по поводу теперь крепости. Вы знаете, мне бы хотелось сделать такое маленькое, как говорится, литературное вступление по поводу крепости. Мне придется повторить, конечно, некоторые вещи, которые вам прекрасно известны, но, может быть, они не всем известны. Итак, мы помним, что в Средневековье и в античную эпоху крепость представляла себе, прежде всего, вот если в разрезе смотреть, высокая стена. И человек, который приближался к крепости, мог быть поражен в любой части, потому что мертвой зоны перед этой стеной не было. Вот над стеной мы видим вот сейчас пример замка, здесь тоже называется мушекули, вот эти отверстия, через которые можно бросать камни и всякое прочее нехорошие вещи на людей, стрелять. Конечно, и тогда лучше бы было иметь нечто, что фланкирует, простреливает пространство перед стеной.
Почему башни нужны были?
Но это все-таки было приятным добавлением. Можно было теоретически, можно было и были такие крепости, которые были просто вот огромные, высоченные, мощные стены.
Сколько угодно. Вот. Например, наши восточные и южные соседи вообще башни использовали минимально. Они просто делали высокую большую стену и чувствовали себя замечательно.
Совершенно верно. Ну вот, появляется. Конец 14 века, начало 15-го, появляется артиллерия. И перед страшной мощной, так сказать, мощью тяжелого ядра все это начинает разваливаться. Тогда как сделать так, чтобы стену не было пробить? Начинают насыпать, как понимаете, позади вал, так сказать, земляной. Это уже значительно укрепляет. Но остается еще зубцы, они же подвержены попаданию ядра, то есть зубцы можно снести ядром. Поэтому возникает необходимость сделать вот что. То есть, вот и так. Вот теперь, ну, теперь профиль. Стена, насыпанный вал, спереди каменная отделка, так, а здесь не зубцы, а бруствер, за которым стоит стрелок. Что в результате получилось? В результате получилось, что человек, который находится здесь, в него невозможно никак попасть. Приходится стрелять вот самое близкое, куда можно попасть сюда. То есть, таким образом, все это пространство перед стеной находится в мертвой зоне теперь. Таким образом, а раз это мертвая зона, сюда можно чего угодно доставить, там, я не знаю, подложить здесь, пробить в стене, взорвать ее, поломать и так далее.
В конце концов, лестницу принести и полезть вверх все вместе.
Хотя бы так, да. То есть возникает необходимость уже не пожелание, а необходимость фланкировки. То есть нельзя теперь без флангового огня жить. Стена должна быть чем-то прикрыта. И первое, что делают, строят большие плоские невысокие башни, рандели с толстыми стенами. Но все-таки этого даже становится уже скоро недостаточно. И вот итальянские инженеры в 15 веке, в начале 15 века, создают пятиугольное укрепление. Вот мы сейчас его посмотрите, вот пятиугольное укрепление, стены Вероны. Вот оно, пятиугольное укрепление, бастион. Бастионы имеют, значит, соответственно, небольшие короткие фланки. Вот это называется фланг от слова бок. По-французски фрон, ну, это бок.
Понятно.
А фас это лицо. То есть два бока и два лица. Вот. Значит, эти фланки, на них ставится артиллерия, они могут простреливать стену. В общем, это уже серьезно поддерживает стену. Но выясняется, что постепенно, со временем, что итальянские бастионы маловаты, нужно их делать больше. Начинают их делать больше, начинают появляться другие еще укрепления, мы о них сейчас поговорим. И постепенно крепость превращается в очень сложное фортификационное сооружение. Главное отныне силы крепости вовсе не в высоте стен, а главная сила в правильном распределении
этих огневой системы.
Огневая система. Фактически отныне в крепости все держится на том, что все под перекрестным огнем, все перекрывается перекрестным огнем. И вот в середине 17 века французский военный инженер Жан-Себастьян Лепретр Вабан, которого называли, ну, можно сказать, отцом фортификации в определенном смысле, он за свою жизнь 300 крепостей перестроил и 30 полностью построил, так сказать, новых. Он огромную…
Богатая карьера.
Гигантская карьера. Вот. И Вабан создает, в общем-то, систему. Эту систему, ну, она, можно посмотреть для начала, как выглядит… Систему укрепления. Вот видите.
А всем жителям Петербурга можно пойти на Петропавловскую крепость и посмотреть её
вживую. Мы сейчас об этом поговорим дальше. Смотрите. Итак, у нас имеется стена, да? Вот здесь они стоят, стрелки и пушки. Дальше у нас идет ров, а перед рвом, вот что очень важно, насыпается гласис. Это такая вот покатая насыпь, которая мешает стрелять по стене. Если вы
он же контр-эскарп.
Контр-эскарп. Контр-эскарп – это вот этот эскарп, все, что… Эскарп – это по-французски откос. Эскарп эскарп. Контр-эскарп – это обратный откос рва. Вот, а гласис – это вот насыпь такая. Позади этой насыпи появляется пространство, в котором можно находиться прикрытым от огня. Называется оно прикрытый путь. Вот это как бы участок у нас стены. А теперь все уже вместе. Смотрите, как уже начинает выглядеть. Вот бастионы, между ними куртины. Вот гласис, как видите, так. Здесь крытый ход. Это площадки крытого хода, которые позволяют здесь накапливать, скажем, войска для внезапных вылазок. Это, кстати, выходы вот, возможных этих вылазок. Так. Дальше на валах, на бастионах может быть дополнительная, так называемый кавальер, то есть это дополнительное как бы, укрепление внутри. Перед бастионами во рву строятся вот такие треугольные укрепления, равелины, которые прикрывают бастион от прямого огня и позволяют еще более усложнить эту систему, так сказать, оборонительную. Вот все это приводит к тому, что фактически штурм, так сказать, крепости в упор, он становится практически абсолютно невозможным. Ну, сейчас мы посмотрите еще вот этот вот рисунок, вам, конечно, понятно прекрасно, что это такое, вы сказали о Петропавловской крепости. Должен сказать, что Петропавловская крепость является не просто построена по системе Вабана, первым строителем нашего города является Жозеф Ламбер, французский военный архитектор, инженер, который прибыл на русскую службу в 1701 году и 10 лет, который стоял на русской военной службе. Он нарисовал проект Петропавловской крепости, так он ученик Вабана, он сделал ее строго по Вабану. Разумеется, сейчас она немножко, то есть немножко, она много чего перестроена. Мы вот здесь видим как раз, видите, что было, вот равелин был впереди, равелин и два полубастиона, которые соединены мостом, так сказать, отделены рвом от основных бастионов. Но в общем и сейчас читаются эти укрепления.
Вполне.
Мы здесь видим, что отныне фланки бастионов довольно большие, на них ставится большое количество орудий, они позволяют простреливать все пространство перед фасом соседнего бастиона. Теперь все отныне держится на перекрестном огне. И штурмовать крепость, ну, понимаете, вот мы знаем все исключения некоторые из правил, ну, в частности, знаменитый штурм Измаила с форумом и так далее. Но дело в том, что штурм крепости отныне становится только вещью исключительной, в каких-то исключительных обстоятельствах он возможен. И когда вы готовы положить любое количество народа. Ну и когда крепость все-таки не очень уж такая сильная, потому что уже те крепости, которые были, ну, скажем, такая крепость, как Майнц или такая крепость Мантуя, попытаться штурмовать основной крепостной обвод, но это положить любое наперёд да, данное количество людей.
Абсолютно.
Это невозможно. Вот. Значит, Измаил там еще можно было как-то с ценой чудовищных потерь, ценой благодаря огромной отваге русских солдат, но еще и огромной крови русских солдат. Вот. Европейские же крепости, построенные уже по всем правилам фортификации, много рядов укреплений, каменные там и так далее, там просто невозможно. С помощью лестниц, ну иногда, однако. Ну вот французы в 1742 году штурмовали Прагу. Но это было как-то внезапно. Просто в Праге не знали встретить, что французская армия уже приближается, и французы просто стремительной атакой овладели Прагой. Она была не готова, просто это внезапный захват.
Как у нас говорили, из гона в замок в топта, вот, в Кремль в топта.
Именно да. Так, вот что-то в таком духе. Были такие примеры, но штурмовать крепость, которая знает, что армия подошла, в которой гарнизон, как в Мантуе,
10 тысяч человек,
это немыслимо. Колоссально. Это немыслимо, понимаете, 300 орудий, представляете, гарнизон 10 тысяч, 300 орудий, это вообще просто, ну, как бы, это все, это можно положить, туда можно было хоть
60 тысяч человек пригнать, 50,
это не важно.
Они бы там все погибли.
Все погибли, сколько угодно. Это никто никогда не делал. Так вот. И именно поэтому появляется система, которая тоже автором во многом является Вабан, штурма и обороны крепостей.
Итак, через параллели и опроши?
Совершенно верно. Что нам рекомендует Жан-Себастьян Лепретр Вабан делать? Прежде всего, когда мы подошли к крепости, нужно блокировать надежно, отрезать все, так сказать, подвоз к крепости, а дальше закладывается примерно в 800 метрах, закладывается огромная такая гигантская траншея. Ночью это делается. Называется она первая параллель. Для чего она делается? Для того, чтобы здесь сообщение вокруг крепости, можно было создать сообщение вокруг крепости. Для того, чтобы мы могли здесь передвигать войска и передвигать наши орудия, там, подвозить куда нужно боеприпасы, порох и так далее вокруг крепости. Это делается обычно несколько ночей. После того, как параллель вот эта построена, от нее начинают именно опроши. Опроши французского опроши, приближаться, опроши. Видите, они идут зигзагами. Почему? Чтобы нельзя было прострелять вдоль, понимаете?
Да, понятно.
Ну, вот, они идут зигзагами, и в процессе построения опроши закладываются осадные батареи. Что значит закладывается батарея? Ну, посмотрите рисунок, что такое себе представила батарея, какой-нибудь мощный брустер. Это делается в течение обычно, ну, скажем, недели, а то и больше, строится вот эта подробная батарея. После того, как батареи будут готовы, а проши уже выходит, очевидно, где-то уже ко второй параллели, сюда батареи, на батареи ставятся пушки, их вооружают. Это обычно происходит какую-то ночь. Батареи вооружены, а когда они уже будут вооружены, открывается, уже когда все будет готово, начинается огонь. Этот огонь ставит собой задачу, как говорили тогда, потушить огонь крепости.
Контрбатарейная борьба.
Да, то есть задача этих батарей – сбить пушки неприятеля. Почему? Потому что, ну, дальнейшее приближение, это все уже здесь, уже смотрите, здесь уже у нас расстояние до крепости уже где-то 400 метров. Так? Дальше приближаться, если огонь артиллерийский будет сильный, это немыслимо. Поэтому задача бить по орудиям. Причем, так как, смотрите, так как гласис не закрывает полностью, все-таки гласис вот до сюда, да, а верхняя часть, мы здесь пушки врага мы видим. Поэтому можно работать по пушкам врага. Крепость. Вал, мы не можем разбить.
Потому что будут ядра упираться в гласис.
Совершенно верно. Ядра будут упираться в гласис. А пушки мы можем сбить. Поэтому задача батареи – сбить пушки. Кроме того, иногда ведется огонь внутрь крепости, деморализующий, кидают туда бомбы. Но это не обязательно. Главная наша задача – потушить огонь неприятеля. Когда эта задача более-менее решена… Да, кстати, а почему это можно… Ну, как вот, крепость ведь строилась задолго, а у нас тут какие-то просто построили там земляные укрепления. Дело в том, что у нас-то батареи сконцентрированы, грубо говоря, вот нам нужно бить по одному бастионному фронту, нам всего там 5 пушек стоит, а мы на нем можем сконцентрировать 15 пушек.
Ну, правильно, потому что крепость должна защищать все свои стены, да. А вы можете всю свою артиллерию перетащить на маленький участок.
Совершенно на маленький участок. И наша задача, после того, как мы этот огонь, так сказать, потушили практически, тогда уже закладывается вторая параллель, и дальше от нее снова продолжается опроши, и задача нам, как, в конечном итоге, сделать что? Венчание гребня гласиса называется выражение. Венчание гребня гласиса. Нет, никому не венец не гласиса. Нужно вот до гребня гласиса дойти, докопаться до гребня гласиса и поставить батарею уже теперь прямо на дистанцию, ну буквально вот рва, то есть на дистанцию, положим, 50-60 метров. То есть мы батарею устанавливаем просто ну, в упор, для огня в упор, тяжелая артиллерия. Но это, естественно, может происходить только когда огонь же полностью потушен. Естественно, противник ведет огонь из ружей, но это уже не так страшно. Работа ведется ночью, ставится батарея, и уже когда брешь батареи начинает работать, тогда обычно стену разносят, в общем-то, за 1-2 дня пробивают огромную брешь. В этой ситуации, естественно, гарнизоны предлагают капитулировать. И обычно дальше уже начинается вот такая игра. Дело в том, что если брешь пробита такая легко проходимая, то у гарнизона шанса нет. И тогда гарнизон обычно договаривался на свободный выход, старался договориться на свободный выход. Но здесь вот такой момент. Если уже брешь совсем явно большущая, то тогда ему свободного выхода не дадут. Скажут, да, принимай, но капитуляция. Складывайте оружие и все, плен. Поэтому гарнизон должен был найти тот момент, когда можно еще сдаться на условиях свободного выхода. То есть выход с оружием, знаменами, с воинскими
почтами. И с пулей в зубах.
Пули в зубах, да, это самое высшее, так сказать, помните, после Нарвы шведы вышли с пулями, с пулей, так сказать, во рту, как знак именно отважной обороны, что они готовы. И когда еще были мушкеты, еще с фитилями, зажженными фитилями, пуля во рту, зажженный фитиль, то есть, ну, как бы вы вышли в полной боевой готовности, вы не сдались, вы не сломлены, но чтобы такие условия предоставили, соответственно, и гарнизон крепости должен был храбро обороняться. И вот, в общем, здесь было... Вот игра такая между наступающим и обороняющимся, каким образом, насколько быстро он сумеет пробить вот эти укрепления, штурмовать же без пробития этих укреплений невозможно. И мантия, посмотрите, мантия в этом смысле обладала следующей особенностью. Смотрите, она находится на острове, на большом, так? И еще на острове остров. Здесь укрепления не очень сильные, потому что здесь ее укрепляют как бы болота и водные, так сказать,
рубежи.
Вот. А с этой стороны два озера, точнее три озера, верхнее, среднее и нижнее озеро, но они шириной, так сказать, несколько сот метров. По этим озерам идут две дамбы. Одна дамба Сан-Джорджо, другая дамба Цитадели. В то время вот это Сан-Джорджо, это были только полевые легкие укрепления, то есть предмостное укрепление легкое. А цитадель была мощным укреплением. Вот это была настоящая крепость. Вот здесь вот действительно мы видим бастионы, равелины, мы видим, соответственно, гласис, прикрытый ход и так далее. Вот эту цитадель невозможно, немыслимо взять без осады. И эти укрепления тоже можно взять только с помощью осады, но…
Там здесь… неудобно.
Да, но здесь задача очень сложная – сделать осаду. Поэтому, видите, здесь Мантую нужно было осаждать комплексно, так сказать. Нужно было, очевидно, осаждать и цитадель, и одновременно обстреливать, бомбардировать её, так сказать, составляя неприятные неудобства, ну и по возможности вот штурмуя вот это укрепление Мильярета. Вот примерно такая ситуация Мантуи. Вот. Итак, французы подошли к крепости 3 июня, и 4 июня штурмом владели предместьем Сан-Джорджо. Я еще раз говорю, штурм, потому что это полевые укрепления, это можно взять штурмом. Вот Суворов брал предместье Варшавы, там были укрепления…
Прагу.
Прага. Там были предместья, укрепления полевого типа, и поэтому Александр Васильевич взял эти укрепления. Здесь то же самое Сан-Джорджо, это такое же предместье, как вот примерно как… Угу. Поэтому французы сходу овладели этим укреплением. Австрийцы, кстати, бежали по этому мосту, чуть-чуть в последний момент успели развести, потому что здесь разводной мост, естественно. Вот. Но французы не успели сходу занять крепость. И вот началась дальше, увы, осада. В результате что получилось? Французская армия остановилась у крепости Манта. Ее передовые части прошли вперед, дошли до города, прекрасного города Вероны.
Ромео и Джульетта, да.
И вся красота. Верона, озеро Гарда, вот эти вот эти замечательные места. Смотрите, где французская армия, куда пошли передовые дивизии. Ажеро, Массена, Деспинуа, они расположились здесь. Это Верона, река Адидже и прекраснейшее озеро Гарда, Дезенсана. Сейчас такие места, это же просто фантастика. Это озеро Гарда, это просто, ну, какой-то, понимаете, рай такой.
Только фотографии видел.
Ой, потрясающе. Вот, ну, сейчас видите, как раз озеро Гарда, смотрите, какие красивые. Так вот, итак, озеро Гарда. Вот здесь располагается прикрывающая осада армия, а вокруг Мантуи 10 тысяч серюрии. Ну, вы скажете, а почему 10 тысяч, внутри 10 тысяч здесь? Так, понимаете, ситуация-то какая? Мантую сложно войти, и выйти из нее тоже сложно, потому что, чтобы атаковать французов, как вот по этим, так сказать, узким дамам, понимаете, тоже выйти очень сложно, или через эти болота, то есть Мантуи сложно брать, но и сложно из нее контратаковать. Для этого нужно иметь большое численное превосходство, а вот примерно равные по численности, 10 тысяч там, 10 тысяч здесь, они между собой ведут осадную войну. Серюрье начал осаду Манты.
То есть он ее просто, получается, блокировал гарнизон, обезопасив маневр армии.
Блокировал, но одновременно он ждал прибытия тяжелой артиллерии. Дело в том, что в конечном итоге французы замок Миланский возьмут, с него пушки снимут. И сюда, да, пушки достать. Да, замок он просто сдастся после некоторой осады, он капитулирует.
Так вот, там просто хотелось выпить со всеми вместе. Все видели, как там веселятся.
Ну да, в общем, в конечном итоге надоело. Они капитулировали. Вот. И пушки, вот эти прекрасные тяжелые пушки из Милана, пушки из Тортоны, их сюда привезли к Манту, и здесь Серюрье начал, так сказать, осаду. Но, знаете, вот что интересно, что в этот момент осада, война. О чем думает Наполеон? Ну, конечно, об этой войне, само собой, он отдает приказы, он весь, так сказать, в какой-то бешеной энергетической, так сказать, деятельности, но его ум, вы посчитайте его письма, просто он безумно влюблен. Он влюблен настолько, вы знаете, вы
читаете… Жозефина, собственно. Это же буквально он только-только от нее уехал.
Да, он только уехал.
У нас три лекции прошло, а у него там месяц.
Ну, не месяц уже, он уехал 11 марта, а уже у нас июль с вами.
Ну, да, больше, да.
Уже, так сказать, у нас апрель, май, квартал прошёл. Уже 36 месяцев. Вот. После того, как она держала эти победы, после того, как Милан уже стал, так сказать, в руках французов, он хотел, чтобы она приехала в Милан. В Милане-то можно более спокойно жить, он ведет где-то там войну там, в 100 километрах от Милана, но в Милане-то можно находиться, это же не прифронтовая полоса, понимаете?
Безусловно.
Вот. И он писал об этом
письме. Да и город хороший.
Да и город хороший. Вот. Но Жозефина совершенно не хотела приехать. Дело в том, что, понимаете, она же вышла на неё замуж, Тхоль, какой-то смешной, забавный, какой-то чудной человек. А теперь к этому чудному человеку куда-то ехать, там, в какую-то Италию. Вы знаете, для нее, для такой до мозга костей столичной дамы, для нее ехать в Италию, это вообще как сейчас москвичке какой-нибудь предложить…
Бердичев.
Да, в таком духе, в Тамбов какой-нибудь, понимаете, поехать. Она как, мне туда ехать? Вот, а Жозефина нет. И, значит, она, тем более, Смотрите, те же все говорят о Бонапарте, он его здесь славит, поэтому где она, когда появляется в опере, все аплодируют, кричат: «Да здравствует мадам Бонапарт», гражданка Бонапарта, ситуаен Бонапарт. Когда она появляется на балах, все, так сказать, восхищаются ей, ну, естественно, куча кавалеров, которые за ней ухаживают, так сказать, и так далее. Она вовсе не хочет из Парижа никуда выезжать. Вот.
Удобно же.
Просто великолепно. Да. Вот, да, Бонапарт и письмо, она вообще, я приеду. И вот, смотрите, письмо Бонапарта, значит, из Милана, 8 июня. «Жозефина, ты должна была выехать 5-го из Парижа, потом должна была выехать 11-го, а ты не уехала 12-го. Моя душа была открыта для радости, а теперь она наполнена болью. Почта приходит и приходит, а там нет твоих писем. Когда ты мне пишешь несколько слов, чувствуется, что за словами нет глубокого чувства. Твоя любовь ко мне была пустым капризом. Мне кажется, что ты сделал свой выбор. И знаешь, кому обратиться, чтобы меня заменить? Я тебе желаю счастья. Если не постоянство, не хочу сказать коварство, можете его дать. Ты никогда не любила. Я форсировал мои военные операции. Я рассчитывал 13-го быть в Милане, а ты все еще в Париже. Я ухожу в глубь своей души. Я хочу заглушить чувства, недостойные меня. Если слава недостаточна для моего счастья, то она хотя бы приносит элемент смерти и бессмертия. Мое несчастье в том, что я плохо тебя знал. Твое несчастье судить меня тем же мерками, что и других мужчин, окружающих тебя. Мое сердце никогда не испытывало ничего незначительного. Оно не желало любви, но ты внушила ему страсть без границ, опьянение, которое его разрушает. Твоя мысль была о моей душе важнее всего в природе». И так вот, видите, у него речь, вот сумбурный такой поток, он идет огромный поток. Вот. «Твой каприз был для меня священным законом. Иметь возможность видеть тебя было для меня верховным счастьем. Ты красива, грациозна. Твоя душа нежная и возвышенная, отражается в твоем облике. Я обожал себе все. Более наивную, более юную я бы любил бы тебя меньше. Добродетель для меня было то, что ты делала. Честью то, что тебе нравится. Слава была привлекательна для моего сердца только потому, что она была тебе приятна и льстила твоему самолюбию. Твой образ был всегда в моем сердце. Не было мысли, чтобы увидеть его и не покрыть поцелуем. А ты не удержала в руках мой портрет в течение 6 месяцев. От меня ничего не ускользнуло. Если так будет продолжаться, если я буду любить тебя безответно, это единственная роль, на которую я не могу согласиться. Жозефина, ты могла бы составить счастье человека с более простой душой, а ты принесла мне несчастье. Я почувствовал это, когда ты ежедневно захватила власть без границ над моей душой и проводила все мои чувства. О, жестокая! Зачем заставлять меня надеяться на чувства, которые ты не испытывала, но упрекать недостойными? Я никогда не верил в счастье. Все дни смерть витает надо мной. Жизнь стоит ли она того, чтобы подниматься за нее столько шума? Прощай, Жозефина, оставайся в Париже. Не пиши мне более. Постарайся, по крайней мере, уважать мое одиночество. 1000 ножей раздирает мое сердце, не вонзай же мне глубже, прощай мое счастье, все существует для меня на земле. Вы знаете, такой поток, и тут и гнев, и восторг, и страсть, и отчаяние, и все. Вот все это. И я еще раз прочитаю, это что, думаете, одно письмо? Таких куча, чуть ли не каждый день. Причем я цитировал не полностью, оно просто безумно длинно. Но все-таки, вроде как она хочет ехать, и потом она ему, знаете, это вообще. Она ему сказала: «Я больна». И Бонапарт пишет из Тартона. Приехал в Тартон, и получается, что она больна. Она больна. И он пишет. Это она просто так пошутила. «Моя жизнь – это кошмар. Ужасное предчувствие мучает меня и мешает мне дышать. Я потерял больше, чем жизнь, больше, чем счастье, больше, чем отдых. Я почти потерял надежду. Я посылаю тебе специального курьера. Он только 4 часа пробудет в Париже и сразу отправится обратно с твоим ответом. Напиши мне 10 страниц. Быть может, это немного меня успокоит. Ты больна, но ведь ты меня любишь. Я печалю тебе, я не увижу тебя. Эта мысль повергает меня в ужас. Я так многим виноват перед тобой. Я не знаю, как это объяснить. Я же осуждал тебя за то, что ты осталась в Париже. А ты больна. Прости же меня, моя возлюбленная. Любовь, которую ты мне внушила, лишает меня разума. Я ведь тебя не увижу, если ты не вылечишься от этого недуга. Мои предчувствия так ужасны, что я все бы отдал, чтобы только увидеть тебя на 2 часа, прижать тебя к моей груди и умереть вместе с тобой. Кто ухаживает за тобой? Наверное, Гортензия, это ее дочь от первого рака. Я все больше люблю этого милого ребенка с тех пор, как понял, что она может утешить себя. А у меня нет никакого утешения, никакого отдыха, никакой надежды до тех пор, пока не приедет обратно курьер с письмом от тебя. Я ничего не знаю о твоей болезни. Будет ли она долгой? Опасна ли она? Я отправляюсь в Париж. Мой приезд поможет победить болезнь. Я всю жизнь был удачлив. Но сейчас я поражен в том, что мне дороже всего. Жозефина, как может ты так долго не писать мне? Твое последнее письмо было 3 числа этого месяца. А сейчас 27 Флориаля. А оно все время у меня в кармане. Твой портрет, твои письма всегда передо мной. Я ничто без тебя. Я едва могу понять, как я жил до твоего появления. Жозефина, если ты меня любишь, если ты считаешь, что есть опасность для твоего здоровья, береги себя. Я не могу осмелиться просить тебя предпринять такой вояж, да еще по жаре. Твоя болезнь, вот я о чем я думаю. Без аппетита, без сна, без интереса к друзьям, к славе, к отечеству. Весь мир не существует для меня.
Что я могу сказать? Сразу видно, что, несмотря на все свои военные дарования, человек в личной жизни был, мягко говоря, неопытный.
Да, совсем. Вы понимаете, она просто его...
Потому что взрослой женщине писать такую ахинею нельзя. Ей же просто напрямую вредно.
Но самое-то, понимаете, что он же серьезно подумал, что она больна. Она написала дураку, ну я больна. Ты больна! И вот человек просто, понимаете, он исходит. Но самое, понимаете, вот о нем кто-то, я же не помню, кто и сказал очень метко из специалистов по истории компании, что у него вся эта итальянская компания происходила в каком-то вот таком вот возбуждении. Вот он весь в состоянии возбуждения. С одной стороны, это дикая страсть побеждать. Это даже такая книга, и вам ее Феррор де Ванка, то есть бешеное желание побеждать, вот это истеричное желание побеждать, побеждать, и в то же время это безумная любовь, которая его всего наполняет. То есть, он, понимаете, вот от одной страсти к другой. Вот он на коне, он весь наполнен энергией, он наполняет людей, у него он весь харизма. И он прыгнул с этого коня, он вошел, так сказать, в какое-то помещение, и вдруг он все. И у него вот эта вся его любовь, которая его.
Как страшно жить-то было ему, а?
Да, в общем, да. Вот. Но, тем не менее, это не мешало ему, так сказать, решать военные вопросы.
Это же наоборот, думаю, оно подстёгивало, придавало ему,
в общем, да.
Как это, тонуса. Вот.
Да, вот. Но, значит так, в этот момент он получает из Парижа все-таки инструкции. Надо, типа, с Папой Римским там разобраться. Ну, уже революционер. Ну как-то. Французские революционные войска вступили в Италию. Что тут туман тут делать? А где революция? Почему ее нет? Надо пойти на Папу Римского, свергнуть Папу Римского, установить в Риме республику. Чтобы не топтали убийцы Басвиля, прав победителей Тарквини, да. Чтобы снова республика. Там даже было, чтобы восстановить на Капитолии статуи героев, там, и так далее, Древней Римской республики и так далее. Вот великая задача. Ну, потому что бредовая задача, понимаете? Дело в том, что у него, еще раз, 40 тысяч человек, 30 тысяч прикрывает осаду Мантуи, 10 тысяч осаждает Мантуи. То, что там вот сейчас из гор вылезет, это неизвестно. Они Болье выкинули, Болье отступил, так? Ну, что, он отступил навечно, что ли?
Ни в коем случае.
Это же Австрийская империя, у нее еще огромные резервы. И поэтому Бонапарт делает очень, я бы сказал, тонко. Он изображает поход против Папы Римского. Его войска двигаются в южном направлении, они вступают в Болонью и Феррару. А, кстати, Болонья была уже городом, который тоже вот под влиянием всех этих революционных событий, это город на территории папских владений, там уже тоже все эти революционные движения, и поэтому, смотрите, значит, вступление армии в город было сплошным триумфом, вот, значит, в течение тех нескольких дней, которые Наполеон пробыл в Болонье, этот город совершенно изменил свою физиономию, никогда революция не менялась с большей быстротой нрава и обычаи народа, это он сам пишет. Все, кто не призвал к духовенству, обрядились в военную форму и нацепили на себя шпагу. Да и из духовных лиц многие были увлечены теми же идеями, которые воодушевляли народ. Город и частные лица устраивали множество празднеств, носивших характер народности и величия, какие впервые видела Италия. Французский главнокомандующий появлялся среди народа постоянно, без охраны и каждый вечер отправлялся в театр без всякого другого эскорта, кроме болонцев. Вот. То есть, вот он, так сказать, освободил, если так можно, Болонью, ну, по крайней мере, здесь он сделал, так сказать, маленькую революцию. А что касается Папы Римского, ему, в общем-то, сказать, что, вот, знаете, если будете дальше плохо себя вести, то есть высылать войска там против Французской республики, то можно…
Пострадать.
Пострадать. И Папа Римский сказал, а может быть, несколько там миллионов золотых решит, так сказать, судьбу…
Отца французской демократии.
Да, отца французской демократии. Торг здесь неуместен. И потребован 21 миллион.
Неплохо.
Это по тем временам фантасмагорическая сумма, потому что, ну, миллион – это серебряные деньги, тогда, ну, если очень приблизительно, ливр тогда, позже потом станет франком, это что-то порядка по покупательной способности 12-15 евро, да? Значит, 21 миллион – это так, это 250 миллионов, например, евро, так хорошо. Вот заодно еще произведение искусства, на всякий случай, для Парижа, по выбору французских комиссаров. И папа выдал все это.
Папа, надо понимать, был не просто богатым деятелем, а архибогатым, эти 21 миллион было для него много, но не смертельно.
Ну, не смертельно, да. И вот в результате таким образом, например, он как бы исполнил указание правительства, он двинулся против папы, но потом, видите, вот пришлось заключить мирный договор, папа предлагает вот такую выгоду, ну и правительство, когда, естественно, из этих 21 миллиона…
Революция или 21 миллион, конечно, лучше 21
миллион. Лучше 21 миллион. Правительство получило, так сказать, эти деньги, большие деньги, конечно, пошли на армию. Армия уже итальянская с этого момента, вот уже вот когда вокруг Манты, она уже начинает получать часть жалования в звонкой монете. Это вообще для всех было совершенно, в принципе, обесценивающая ассигнация. В итальянской армии, ну, не все жалование, но большую часть жалования начинают платить серебром и золотом. Вот, всех уже приоделись, накормили, напоили, и, ну, зато требуют, конечно…
Подошву пришили к сапогам.
Да, подошву уже, купили бы башмаки и так далее. Вот. Ну, осада Манты продолжается. В ночь 17 на 18 июля французы попытались овладеть Мантуей следующим образом. Значит, часть войск была предназначена для атаки Милиаретта, выдвинулись, так сказать, так, а часть должна была высадиться здесь в тылу и помочь, так сказать, проникнуть в Милиаретта.
На лодочках.
Да. Но дело в том, что из-за жары озера обмелели, и французские лодки сели здесь на мель, да еще под огнем, так сказать, неприятеля. В результате весь этот маневр сорвался, захватить Мантую не удалось. Пришлось осаждать по-настоящему, и началась настоящая осада. К 29 июля все практически было уже готово для настоящей осады, и 29 июля на рассвете пушки заговорили. Вот именно то, что мы говорили, потушить огонь, так сказать, крепости, и уже перейти даже к брешбатареям. Кроме того, кроме огня по стенам крепости, били большое количество бомб, метали в городе начались пожары, а крепость, так сказать, усиленно долбили его со стороны Милиаретта брешь-батареи. Это было 29 июля, и уже к 31 июля можно было крепость либо брать, потому что же пробиты бреши, либо навязывать ей условия почетной капитуляции. И это, без сомнения, было. Но в этот момент пришло потрясающее известие из гор со стороны Тироля, со стороны озера Гарда идут, видимо-невидимо, огромная австрийская армия идет для того, чтобы разобраться с тем, кто нарушил спокойствие австрийских владений в Италии. Все еще, оказывается, только начиналось. Это было просто маленькое предисловие перед великой итальянской кампанией.
Во как. А у меня вопрос. А вот мы сейчас говорили только что, Жозефина писал Наполеону, Наполеон Жозефине, директория приказывала ему какую-то ахинею про революцию в Риме. Это сейчас нам легко представить, мы пришли к компьютеру, набрали СМС, это через секунду оказалось там в Австралии, где угодно, а тогда это с какой скоростью все перемещалось? Это же курьер должен был доставлять,
вот, понятное дело. У нас очень, очень просто. 14 мая он написал по поводу того, что он не собирается делить армию на две части. Итак, 14 мая, 3 июня пришел ответ согласия. Итак, с 14 мая до 3 июня. Таким образом, у нас письмо, грубо говоря, идет в одну сторону.
19 дней получается.
Почему нет? В одну сторону идет порядка 10 дней.
Да, да. 9-10 дней.
9-10 дней в одну сторону.
Довольно быстро. С одной стороны, с другой стороны, все-таки задержка была.
Ну, задержка вполне заметная. 20 дней. 20 дней. Но тем не менее, все-таки вообще не было. Понимаете, по политическим, так сказать, по политическим вопросам можно было постоянно консультироваться. Ну, конечно, по вопросу какие-то тактические, стратегические.
Но не успел бы просто ни с кем проконсультироваться, ну, понятно. Приходилось решать на месте. Ну, потому что вот прозвучали слова, например, что в Париже, когда узнали о победе Наполеона, сразу нужно как-то себе представить, что узнали с лагом времени, там 10 дней,
да. Но тем не менее, понимаете, 10 дней, и поскольку это постоянно все подогревалось, то есть постоянно из Италии приходили эти известия о победах. Кроме того, Бонапарт стал отсылать вот адъютантов с знаменами захваченными, эти постоянно приезжающие адъютанты с захваченными знаменами. Париж вообще был весь в каком-то опьянении, вот эти вот весенние месяцы 1996 года – сплошное опьянение победами. При том, что на Рейне, в общем-то, ничего
толкового. Ну, там странная война у них происходила, ну, да, как бы вот мы сказали.
Ну, она потом не странная. Журдан и Моро перешли наступление, но дело в том, что они были потом разбиты в конечном итоге. То есть, вот, то есть, в то время как на Рейне либо ничего, либо неудачи, в Италии одно за другим события следуют с какой-то совершенно невообразимой скоростью. И, конечно, конечно, это вызвало огромный энтузиазм. Конечно, с этого момента уже имя Бонапарта было у всех на устах. Этот человек, действительно, правительство, директория понимала, что этот парень, возможно, очень далеко пойдет. Как его назвал Балье? Он по-итальянски хорошо говорил, он Джовиньястро. Джовиньястро – это такой дурной мальчишка, вредный мальчишка. И все поняли, что это дрянной мальчишка, он может сделать что-то очень неожиданное. Правительство уже, конечно, его с этого момента опасалось, и, в общем, оно даже не знало, чего больше хотеть – победы в Италии или чтобы его, так сказать, разгромили.
Диалектически, прямо скажем.
Диалектически, да. Вроде как хорошо, что он побеждает, успех для Франции и для их лично, для этого правительства. А с другой стороны, было понятно,
чем это все кончится.
Да, чем все это потом кончится.
Очень познавательно и интересно. Будем ждать развития событий.
Да, так у нас только с фронтов. У нас самое главное интересное, это только австрийская эта армия. Вот она, по-настоящему. До этого это еще было только развлечение. Это была мелкая армия, теперь идет настоящая, мощная австрийская армия под командой одного из лучших полководцев Австрии. Но это мы оставим как раз, наверное, на следующий раз.
Обязательно.
Отлично.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.
Будем ждать развития событий и сводок с фронтов. На сегодня все. До свидания.
До свидания.